Глава 24. С каждым днем становилось солнце теплее, весна кончалась, лето начиналось. И опять у них летней порой начались новые радости. Он плавал в реках, она в ручьях купалась, он играл на свирели, соревнуясь с песней сосны. Она же в состязание с соловьями вступала. Гонялись они за болтливыми цикадами, ловили кузнечиков, сбирали цветы, деревья трясли, ели плоды. Бывало, нагими вместе лежали, покрывшись козьей шкурой одной. И Хлоя легко могла бы женщиной стать, когда б не смущала Дафниса мысль о крови. Однако, боясь, чтоб решение разумное страсти порывом как-нибудь сломлено не было, не позволял он Хлое сильно себя обнажать. Этому Хлоя дивилась, но спросить о причине стыдилась. Глава 25. Этим летом у Хлои женихов было много, и отовсюду много народу ходило к Дриасу с просьбой отдать ее замуж. Иные уже приносили подарки, иные ж много богатых даров обещали, если ее заполучат. Напа, прельстившаяся надеждой на это, хотела выдать Хлою скорей и не держать дольше в доме взрослую девушку. «Ведь того и гляди», — она говорила, — «пася свое стадо, она себя потеряет и в мужья себе пастуха возьмет за несколько яблок или роз». Лучше сделать ее госпожой в собственном доме, а самим, получивши большие подарки, их сохранить своему родному дитяти. Недавно мальчик родился у них. Случалось, Дриасу заманчивые речи такие казались. Каждый жених сулил подарки получше, чем можно было взять за простую дочь пастуха. Но иной раз он думал, что девушка стоит дороже простых женихов-землепашцев, и что если она вдруг найдет своих настоящих родителей, то она и его жену богатством осыплет. Он отлагал свой ответ. Время тянул со дня на день, а меж тем перепадало ему немало подарков. Хлоя, узнавши об этом, очень грустила, и от Дафниса долгое время скрывала, его огорчать не желая. Когда ж он настаивать стал, спрашивая, что с нею такое, и огорчался, не получая ответа, больше, чем если бы все он узнал, она ему все рассказала. А Напы речах, торопившиеся выдать замуж ее поскорее, сказала о том, что Дриас наотрез никому не отказывает, но решение свое отложил до поры, когда виноград соберут. Глава 26. От этих рассказов Дафнис стал сам не свой и, севши, заплакал. Он говорил, что умрет, если Хлоя больше не будет с ним вместе стадо пасти. И не только погибнет он сам, но и овцы, лишившись пастушки такой. Затем, собравшись с мыслями, он ободрился и надеяться стал, что сумеет отца убедить, и себя уж считал в числе женихов, и надеялся, что всех он других легко победит. Одно смущало его — не был богат Ламон, и это одно делало шаткой надежду. Однако решил он посвататься, и Хлоя с ним согласилась. Ламону он об этом сказать не решился. Миртали же, набравшись храбрости, поведала своей любви и о браке речь завел. Она ночью сказала об этом Ламону. Холодно принял он ее слова и стал ее бронить, что дочку простых пастухов сватать она захотела юноше, чьи приметные знаки счастливую судьбу сулят. Ведь если найдет он своих родных, то тех, кто презрел его, он и на волю отпустит и даст им участки земли покрупнее. Миртала, боясь, как бы Дафнис, совсем потерявший надежду на брак, из-за любви не решился б с собой покончить, другие причины ему привела, почему возражает Ламон. «Бедны ведь мы, сынок, и нам нужно невесту с приданым побольше. Они же богатые и богаты хотят себе женихов. Убеди-ка ты Хлою, а она пусть отца убедит, чтоб не требовал многого он и выдал ее за тебя. Уж, наверно, тебя она любит И ясно, ей больше хочется спать с бедным красавцем, чем с обезьяной богатой. Глава 27. Не надеялась вовсе Миртала, что Дриас согласие даст. Были у него на примете женихи побогаче. Она полагала, что повод отличный нашла для того, чтобы с делом о браке покончить. И Дафнис на это не мог возразить ничего. Видя, что далек он от цели стремлений своих, он поступил так, как поступают в несчастьях влюбленные все. Плакать он стал и вновь на помощь нимф призывал. И ночью во сне явились они перед ним в том же виде, как прежде являлись. И снова заговорила старейшая: «Забота о браке твоем и Хлое — дело бога другого. Дары же, которыми ты Дриаса прельстишь, дадим тебе мы. Корабль молодых метемнейцев, привяз которого некогда съели козы твои, в тот день ветер унес далеко от земли. Ночью ж, когда с моря ветер подул и стало оно бушевать, корабль выброшен был на скалы этого мыса. Сам корабль и многое из того, что было на нем, погибло, но кошелек и в нем 3000 драхм на берег выкинула волна. Там он и ныне лежит, прикрытый морской травой, рядом с трупом дельфина. Никто из прохожих к месту тому не подходит, стараясь уйти поскорее от зловонья гниющего трупа. Ты ж подойди, подойдя же, возьми, и, взявши, отдай. Достаточно, если сейчас не будут считать тебя бедняком, а потом и богатым ты станешь». Глава 28. Так сказали они и исчезли вместе с мраком ночным. Только лишь день начался, как Дафнис вскочил развеселый и свистом звонким погнал своих коз на пастбище. Поцеловавши Хлою, к нимфам сходив, чтобы им поклониться, он к морю пошел, как будто омыться желая. И там на песку, у пены прибоя, бродил он, ища 3000 драхм. Найти их немного труда ему стоило. В нос ему скоро ударил не слишком приятный запах дельфина, который был выброшен бурей на берег и гнил. И этот-то запах противный ему послужил провожатым. Быстро он подбежал, водоросли разгреб и кошелек нашел полный денег. Тут же, схвативши его и в сумку к себе положив, не прежде ушел он, чем нимфам и морю воздал благодарность. Хоть и был он пастух, но море теперь считал для себя он милее, чем землю. Оно помогало ему на Хлое жениться. Глава 29. Владельцем ставший 3000 драхм, он уже больше не медлил, считая себя человеком самым богатым на свете, не только что в тамошней сельской округе. К Хлое придя, ей свой сон рассказал, показал кошелек и, поручив стада постеречь, пока он не вернется, быстрым шагом он мчится к Дриасу. Нашел он его на таку, молотившим вместе с напой пшеницу, и смело с ним начинает беседу о браке. «Отдай ты Хлою мне в жены. Жнец я хороший. Виноградные лозы могу хорошо обрезать и деревья сажать. Умею и землю пахать, и по ветру веет зерно. Как я пасу стада, свидетелем Хлоя. Мне дали 50 коз, я удвоил число их. Выкормил я козлов больших и красивых, а прежде мы покрывали своих коз чужими козлами. Кроме того, я молод, сосед ваш, и никто обо мне дурного не скажет. Меня вскормила коза, так же, как Хлою овца. Насколько других всех я лучше, настолько же и в подарках им уступать не хочу. Они ведь дадут тебе разве что коз и овец, пару паршивых быков и зерна столько, что кур не прокормишь. А от меня вот вам 3000 драхм. Только пускай никто об этом не знает, даже и сам отец мой, Ламон». С такими словами он отдал деньги ему и, обняв его, стал целовать. Глава 30. Увидавши столько денег, сколько им никогда и не снилось, они тотчас же пообещали Хлою отдать за него и заверили, что Ламона добьются согласия. Напа вместе с Дафнисом продолжала работать, быков подгоняла и волочильной доской выбивала зерно из колосьев. Дриас же, спрятав кошелек туда же, где у него хранились Хлои приметные знаки, быстро пошел к Ламону с Мерталой, чтобы у них небывалое дело сватать жениха. Застал он их за тем, что ячмень они мерили, только что перед тем провеяв его, уныние ими владело, так как было зерна едва ли не меньше, чем до посева. Стал их Дриас утешать, на это, мол, жалобы слышны повсюду, а затем стал просить их дать Дафниса Хлое в мужья, говоря, что хоть много ему предлагают другие, но с Ламона и Мерталы он ничего не возьмет. Даже больше того, он сам им в придачу кое-что даст. Дафнис и Хлоя молоды, — говорил он, — выросли вместе, вместе стада пасли и такой связаны дружбой, какую не так-то легко разорвать. Да и возраст у них такой, что пора им и спать уже вместе. Вот что он говорил, да и прочего всякого много еще. Ведь наградой за то, чтобы он убедил их, получил он 3000 драхм. Нельзя тут было Ламону сослаться ни на бедность свою, ведь те перед ним не кичились богатством, ни на молодость Дафниса, был он уже юношей крепким. Сказать же по правде причину, что Дафнис, по мнению его, стоит лучше невесты, он все же никак не хотел. И вот, помолчавши немного, он так ответил Дриасу. Глава 31. Правильно вы поступили, соседей своих предпочтя людям чужим, и богатство не ставя выше бедности честной. Пусть за это паны-нимфы будут к вам благосклонны. Я и сам спешу устроить эту свадьбу, ведь совсем бы я был рассудка лишен, если б я уж старик, которому нужны в работе лишние руки, не счел бы себе за великое благо в дружбу вступить с вашим домом. Да и Хлоя, кто ее не пожелает? Красивая девушка в самом расцвете, всем она хороша. Но ведь раб я и ни над чем не хозяин. Нужно, чтобы мой господин узнал об этом и дал согласие свое. Давай же отложим брак этот до осени. Были у нас из города люди и говорят, что к этому сроку хозяин собирается сам к нам прибыть. Тогда они станут муж и жена. Теперь же пусть они любят друг друга, как брат и сестра. Только вот что узнай, Дриас. Юноши, ты добиваешься, родом много нас с тобой выше. Сказавши это, он Дриаса расцеловал и выпить ему предложил, так как был самый полдень. Затем он его пошел провожать, оказав ему всевозможные знаки почтения и дружбы. Глава 32. Не пропустил Дриас мимо ушей последних слов Ламонта и, домой идя, думал сам про себя, кто ж такой Дафнис? Его воспитала коза, значит, боги пекутся о нем. Он очень красив, ничуть не похож на Ламона, Курносова, Старого и на лысую бабу его. У него оказалось сразу 3000 драхм, а ведь столько и диких груш простой пастух не найдет у себя. Не покинули ли и его родители так же, как Хлою? Не нашел ли Ламон и его так же, как я нашел Хлою? Не было ли с ним знаков приметных, подобных тем, что найдены были и мной? О, если б так было, владыка паны милой нимфы! Может быть, он, отыскавши своих родных, откроет и Хлоину тайну. Так сам с собой раздумывал он, высоко в мечтах заносясь, пока до гумна не дошел. Придя же туда и видя, что Дафнис, весь в ожидании того, что услышать ему предстоит, ободрил его, назвавшись зятем своим, обещал, что свадьбу сыграют осенью, правую руку ему протянул в знак того, что Хлоя ничьей не будет женою, кроме как Дафниса. Глава 33. Хлои Дафнис помчался, не пивший, не евший, быстрее, чем мысли летят. Застал он ее за работой, доила овец она и делала сыр. Ей сообщил он известие о свадьбе, и после, уже не скрываясь, ее целовал, как жену, и делил с ней труды. В подойнике он молоко доил, сыры в плетенках заквашивал, под маток подкладывал он и ягнят, и козлят. Все хорошенько устроив, они умывались и, утоливши голод и жажду, ходили искать созревших плодов. Было много всего. Это года пора изобильно. Много было груш и в лесу, и в садах, много и яблок. Одни уж на землю упали, другие держались на ветках, опавшие более душисты, а те, что на ветках висели, более цветисты. Эти пахли вином, а те золотом ярким сверкали. На одной из яблонь все яблоки были уже собраны. Без плодов и без листьев стояла она, голыми были все ветви. Но на самой вершине ее осталось одно только яблоко. Большое, прекрасное, чудным цветом своим все другие оно затмевало. Кто плоды собирал, побоялся высоко взбираться и снять его не потрудился. А может быть, чудное яблоко — это как раз для влюбленного пастуха уцелело. Глава 34. Лишь только яблоко это Дафнис увидел, как тотчас решился сорвать его с самой вершины, не слушая Хлои, и так как он ее не послушал, она, рассердившись, к стаду пошла. Дафнис же быстро на дерево влез, яблоко тотчас сорвал и подарил его Хлое. Все еще сердилась она, и к ней он обратился с такими словами. «Милая девушка, яблоко это родили горы прекрасные, и прекрасная яблоня воспитала его, зрелым сделала солнце, и судьба для меня его сохранила. Ведь глаз я не лишен, и не мог я покинуть его, чтобы на землю упало оно, чтобы стадо, пасясь, его затоптало, чтоб змея ползучая ядом своим его напитала, или чтоб со временем сохлось оно, теперь такое прекрасное и завидное. Ведь именно яблоко было дано Афродите в награду за красоту. Яблоко и тебе я дарю в знак победы твоей. Судьи ваши похожи. Тот пас овец, а я пасу коз». Так сказавши, он положил ей яблоко в складке платья на грудь. Когда он к ней наклонился, она его так целовала, что Дафнис ничуть не жалел, что решился залезть так высоко. Он получил поцелуй, что из золотого яблока был дороже. Третью книгу романа Лонга «Дафнис и Хлоя» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.